Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
Здравствуйте.
В гостях у нас сегодня кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук. Анна, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Хочется, конечно, начать с того, что собрались мы по поводу, которому не хочется собираться, но, мне кажется, положение и наша программа обязывает. Естественно, я говорю про то, что случилось в Брянске, про гибель двух человек, про стрельбу в школе и про очередные грабли, на которые мы наступили. Тем не менее, вы знаете, Анна, я же веду прямые эфиры на радио «Комсомольская правда», и вот после каждого такого случая, после каждой такой трагедии мы разговариваем с экспертами. Эксперты, я здесь имею в виду, это, конечно же, в первую очередь эксперты по детству, да, то есть омбудсмены детские, это какие-то правозащитники, психиатры и чиновники. И я могу проанализировать реакцию общества вот именно этих людей на каждую из этих трагедий. И вы знаете, вот в последний раз риторика поменялась. Раньше говорили про безопасность в школах, про рамки, про игры компьютерные, про что только не говорили. А вот сейчас впервые я услышала про внимание к детям, что пропустили какие-то огоньки, маячки, не знаю, как это назвать, что пропустили, что было не так, не уследили. И еще возмущалась омбудсмен детский в Подмосковье, и мне это очень запало в душу, Ксения Мишонова, она сказала: «Вы знаете, я слушаю, и вот эта фраза „неприметная девочка“ меня шокирует. Что такое неприметная? Это что, мы должны ее не замечать? Мы должны ее не видеть?» То есть, понимаете, вот это характеристики-то дают люди, вот, которые там были, и они, ну, не подбирают слова, потому что они в шоке, их можно понять и так далее. В общем, хочется, конечно, начать со слов сочувствия, со слов соболезнования всем тем, кто пострадал, всем родственникам погибших. И давайте поговорим об этом. Почему изменилась риторика? Дошло наконец-то или все-таки пока еще нет, на ваш взгляд, как профессионала?
Мне кажется, доходит. Доходит то, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с такой бедой, мы сталкиваемся с личной трагедией отдельно взятого ребенка. Нам так хочется решить эту проблему оптом, поставить какую-то галочку, принять какой-то закон, какое-то решение, и вдруг волшебным образом все дети станут счастливы. Все дети будут чувствовать себя в безопасности. Все. Я не умаляю важность системных решений. Но, тем не менее, каждый раз за этим все стоит один человек. Стоит один ребенок со своей бедой. Пытаться как-то это обобщить, пытаться как-то размазать эту ответственность и эту трагедию на систему, мне кажется, очень неправильным. И мне кажется, что наконец-то правда это стало до нас доходить.
А если бы вас спросили, в чем проблема, вы бы о том же сказали, что это невнимание, и его нужно просто больше, и тогда таких трагедий можно было бы избежать, или же иной бы был ответ?
Мы опять бессознательно обобщаем таких трагедий. Я бы сказала, что я не знаю точно, если честно, в каждой конкретной ситуации. В каждой конкретной ситуации я сказала бы, что я не знаю точно, в чем беда этого ребенка. Я не знаю точно, в чем беда его семьи. Я не знаю точно, почему вместо того, чтобы попросить у папы помощи, девочка взяла его дробовик. И поэтому вот именно неприметное больше всего ранит в этом во всем неприметность. Это не неприметность девочки, это неприметность человека вообще в попытке решить такую задачу. И когда мы пробуем придумать какие-то волшебные тестирования, которые будут выявлять риск суицидального поведения или риск потребления психоактивных веществ. Я понимаю, что это для системы экономичное решение. Но это решение делает нас еще более слепыми к каждому конкретному ребенку. Это решение дает психологу школьному иллюзию того, что сейчас я посмотрю на эти цифры, и мне не нужно будет смотреть на те, это, конечно, ужасные цифры, которые я сейчас назову, на те 800 детей, которые подответственно этому конкретному школьному психологу.
То есть у одного специалиста на одного человека в школе приходится 800 пациентов. Вот пациенты же они его.
До 800. Есть, конечно, более счастливые случаи, когда поменьше, но в любом случае всегда эта цифра гораздо больше, чем объем возможного внимания человека к человеку.
Да.
Тем не менее, конечно, можно говорить о каких-то общих закономерностях. Тем не менее, мы не можем не понимать, что если девочка предпочла взять оружие отца, а не помощь отца, это говорит об отношениях. Тем не менее, мы не можем не слушая сейчас свидетельские показания, те комментарии шокированных детей и других свидетелей о том, что произошло, мы не можем игнорировать то, что люди говорят о том, что девочка подвергалась издевательствам, ее отношения со сверстниками складывались тяжело, и это было на протяжении многих лет. Незаметная девочка оказалась вот в ядре такой заметной трагедии. Благодаря этому...
Ну, я бы все-таки, вы знаете... говорил о неких системных решениях, потому что даже незаметного ребенка, если мы говорим в масштабах страны, ну, должна быть некая технология, понимание, что происходит. И первое, на что я бы обратил сейчас внимание, на моей памяти, я тоже занимаюсь, и мы писали много про вот эти вот школьные нападения и так далее. На моей памяти это первый случай, когда в школу пришла с оружием девочка.
На это все обратили внимание. Девочка. Знаете, а у меня вот возникло какое-то вот чувство обиды, когда мне говорили «девочка, девочка». И знаете, даже восклицательные знаки ставили где-то там вот, когда редактура была вот того, о чем шла речь в эфире. А я говорила: подождите, мне всю жизнь в детстве говорили: ты же девочка. Имея в виду, что я... по гендерному признаку не могу отстаивать свои границы кулаками, если на меня с кулаками. И меня это возмущало и возмущает до сих пор. Я сейчас не оправдываю, конечно, никакую стрельбу, но просто-напросто, мне кажется, вообще, при чем тут девочка? Либо я не права. Извините меня за эмоциональность, но это вот моя боль, видимо.
Давай я договорю, а потом мы послушаем Анну, потому что я вот припомнил, что я давно занимаюсь журналистикой, социальной журналистикой, начинал как криминальный репортер. И в 80-е годы, когда еще таких слов, как «скулшутинг» и там, как он называется, там, травля в школе.
Буллинг.
Да, вообще никто не знал. Но я помню несколько историй, которые мне рассказывал, я даже о каких-то из них писал, прокурор, который занимался как раз подростками, подростковыми делами. Самые страшные дела – это 82-87 год. Я вот только начинал, был совсем молоденьким журналистом. Меня поразили самые страшные истории, они были связаны с жестокостью девочек. Именно с жестокостью девочек подросткового возраста. Я не буду здесь рассказывать, потому что это просто... у меня врезалось в память на всю жизнь вот эти все истории. Но, то есть, это все было, и такие вот истории были. Вопрос в том, что тогда брали другие орудия, не дробовик, не винтовку. Брали нож, брали еще какие-то вещи. А это как раз вот возраст 14-15 лет. Поэтому говорить, наверное, о том, что сегодня это явление, вот мы его наблюдаем, и оно вообще спровоцировано некими, значит, расстрелами в США, это неправильно. Потому что проблема существует давно, и эта проблема, вот Анна меня поправит, если что, эта проблема связана еще и с пубертатным возрастом, и с пониманием своих границ, и с пониманием взаимоотношений в семье. И вот в этом смысле хотелось бы, конечно, поговорить о системности какой-то. Потому что, если мы уже говорим дальше, наши правоохранительные органы научились многие вещи такие вылавливать. Я знаю статистику за прошлый год, ну, с десяток планировавшихся в школе нападений были остановлены, были заранее, как сказали бы сейчас правоохранители, профилактированы и все-таки чему-то научились. Но, видимо, не хватает нам научения.
Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к этому очень важному разговору. У нас в гостях кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Поводом для него стала трагедия в Брянске. Пытаемся разобраться, что происходит и как можно предотвратить такие трагедии. Говорим мы с Анной Макарчук, психологом, кандидатом психологических наук.
Я, с вашего позволения, отреагирую на Александра, на обе части на ваших комментариев. Что касается гендерных различий здесь, конечно, на самом деле есть гендерные различия в проявлении агрессии, это правда. Но знаете, про что мне здесь особенно больно думать? Давайте будем думать про причины, как про системообразующие для всей этой трагедии историю, а не про следствия. И если мы думаем так, то что нам дает право думать, что боль девочки каким-то образом несопоставима с болью мальчика? Почему мы можем думать о том, что буллинг девочки более безопасен по сравнению с буллингом мальчика, потому что тот возьмет ружье, а та возьмет, не знаю, сплетни или что-то еще там, или возьмет лезвие и вскроет себе вены? Давайте попробуем размышлять здесь в категориях действительно причин. И если мы говорим, если я перехожу ко второй части вашего комментария о системности действий, знаете, про что, когда все это случилось, у нас в центре толерантности была самое большое отчаяние. Почему каждый раз, чтобы поговорить о том, что буллинг – это страшно, нам нужно дожидаться того, что произошло в Брянске. Почему? Почему для того, чтобы мы стали говорить о буллинге, например, здесь сейчас втроем, нам нужно, чтобы умерли дети? Почему? Они умирают каждый год, уже ни одного года нет без этого. И при этом есть явные, совершенно ясные исследования, которые говорят о том, что 75% случаев скулшутинга имеют свои истории, в своем генезе историю школьной травли. Что еще нам нужно? Почему мы ждем? Мы что, у нас нет программ? Некоммерческий сектор подготовил достаточно большое количество профилактических программ. И если мы хотим какие-то системные действия применять, давайте будем заниматься профилактикой школьной травли.
Уточните, что такое некоммерческий сектор подготовил достаточно большое количество программ, чтобы было всем понятно?
Традиционно некоммерческие организации, НКО, являются, на самом деле, острым, самым острым центром экспертизы решения социальных проблем, в том числе и проблем травли, и есть наш центр толерантности, в котором разработана очень мощная профилактическая программа. Есть новый учитель, который занимается этим. Есть травли? Нет. Мы сейчас не можем говорить о том, что у нас нет технологий. Но если мы говорим о системных решениях, давайте уже мы будем их внедрять системно в школе. К нам в центр толерантности каждый месяц приходит порядка 2500 детей на наши интерактивные программы. Их 100 разных, поверьте, это очень много. Знаете, 85% каких программ выбирают учителя? Они могут нас выбрать, как в меню. Профилактика школьной травли. Но что такое 2500 школьников на Москву? А Брянск? А что делать в Брянске? Эти программы готовы к внедрению. То, что нужно делать системно, это нужно интегрировать их в систему подготовки школьных учителей, чтобы они у себя на местах это делали. Наших учителей, и это огромная системная проблема. У меня колоссальный вопрос. В прошлом году мы обучили больше 500 учителей в 10 регионах. У каждого из них мы спрашивали: друзья мои, а учили вас в университете заниматься профилактикой травли? Там были разные учителя. Предпенсионного возраста, совсем молодые. Нет. Ни один из них не ответил нам, что учили. Всего мы обучили по этой программе порядка уже 4000 учителей. Никого из них не учили. Почему? Что сложного? Почему нельзя внедрить это обучение, ну, сделать такой курс?
Анна, а вообще, вот, честно говоря, вот вы мне сейчас сказали, я вспомнил буквально на прошлой неделе, я говорил с директором большой школы из Калуги, которая говорит, что приходят молодые выпускники педагогических вузов, у них нет вообще понимания возрастной психологии и возрастной физиологии. То есть они не знают, как общаться с детьми. А разница в возрасте, ну, если приходит выпускник педвуза, у них разница 4-5 лет со старшеклассниками. То есть вроде бы могли бы и общаться, и договориться, все. Но методически они не подготовлены к общению. Это вот как же так? Мы их предметами учим, как преподавать предметы, а как общаться и с детьми, и, я так понимаю, что и с, друг с другом, не учим.
Увы, это так. Ну, как бы я не могу сказать за каждый конкретный педагогический университет. Но в целом, как мне кажется, как в моих позитивных фантазиях должна была бы строиться подготовка педагога, это в первую очередь подготовка психологическая, это в первую очередь подготовка педагогическая и в последнюю очередь предметная, на ёлки-палки. Но они учат предмет на уровне школы. Акцент надо делать на другом. Особенно сейчас, когда есть интернет, и ребенок может в углубленнейшем варианте изучить любой предмет. Проблема только в том, что им неохота. Проблема только в том, что учитель, знающий свою там физику, математику, литературу, знает это, но не знает, как заинтересовать ребенка. Но не знает, как сделать так, чтобы ребенок, выйдя с его предмета, сказал: «Вау, круто, я хочу знать про это больше. Вау, круто, какой удивительный педагог меня учит. Я хочу продвигаться в этом больше». Ну, вспомните, пожалуйста, вот вы наверняка специализируетесь, и ваши любимые предметы – это были именно те предметы, где рядом с вами был интересный, хороший человек, который и в вас видел тоже человека, а не предмет. Педагогика – это не про предмет вообще. Педагогика – это про людей. Мне кажется, это очень важно.
Слушайте, понимать. Я допускаю и такую точку зрения, когда учитель скажет: слушайте, у меня две ставки. Я веду по 7 уроков в день. Моя задача – дать качественный результат. А качественный результат в школе – это хорошая сдача ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и так далее. У меня нету ни времени, ни сил, ну и, как мы говорим, навыков для того, чтобы еще разбираться в какой-то там травле на перемене, в школе, за школой и тому подобное. Вот да. Вы чего от меня хотите? Ну, сколько же можно меня направлять во все тяжкие? И это так?
И это так, Александр. И тут мы действительно приходим к критически системному вопросу. Критически системному вопросу вообще, как устроена жизнь педагога на его работе. А устроена она у него таким образом, что подавляющее большинство педагогов находится либо за гранью профессионального выгорания, либо на грани профессионального выгорания. А это очень опасная история. Опять-таки, есть очень значимая статистика, которая говорит о том, что той же самой травли в классах выгоревшего педагога статистически больше. А то, как устроена жизнь педагога, планомерно толкает его в направлении травли. Это с одной стороны. И поэтому системно про это обязательно нужно думать, обязательно нужно решать. И это не только про то, учили, не учили, конечно. Потому что если я выгорел, ну, из-за редукции профессиональных достижений, уже я пользуюсь 1% из того, что меня учили. Конечно, цифру я сейчас с потолка взяла, но чтобы показать просто масштаб. С другой стороны, это положительная обратная связь. Когда педагог инкапсулируется из-за того, что у него не хватает на все ресурсов, закрываясь от дополнительных обязанностей, например, про то, чтобы смотреть, что у тебя в классе происходит, в принципе, с психологическим климатом, с безопасностью, он закрывается и от смыслов. Он здесь вообще зачем? Он здесь вообще кто? Он для этих детей во имя чего? А эти дети для него кто? И теряя смыслы, мы еще сильнее раскручиваем колесо профессионального выгорания. Поэтому и такая возможность интервенции, если нам удается, а нам, когда мы учим педагогов, удается повернуть их лицом к ребенку, это их и самих немного исцеляет. Знаете, на одной из наших программ пожилая учительница подошла к нашему педагогу и говорит: «Вы знаете, я собиралась уходить на пенсию, но вот эти дни побыла с вами и поняла, что я поработаю еще, пожалуй. Поэтому это я не знаю, как системно решать. Вот как системно взять и повернуть голову каждого педагога».
Еще одна пауза и вновь родительский вопрос в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня у нас принимает участие кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и Анна Макарчук, кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии, педагогики и толерантности. Говорим мы о том, можно ли предотвращать и останавливать трагедии, аналогичные той, которая случилась в Брянске.
Смотрите, я вот тоже понимаю, что вас на всех не хватит. Это мы сейчас в Москве в таких условиях классных, правда, классных прям возможностей и так далее и тому подобное. А я считаю, что сейчас вот уже один голос точно прозвучал, или одна мысль, как минимум у одного слушателя появилась. Почему они говорят об учителях, а о семье пока ни слова? У медали же две стороны. И я считаю, будет честным и справедливым поговорить еще и о семье. Объясню, чтобы это не было просто формальностью. Я, как мама школьника, который в самом начале пубертата, столкнулась с тем, что я не очень понимаю, при том, что я общаюсь вот с такими экспертами, как вы. У меня шансов больше. Я в Москве живу. О-о-о! То есть я поняла, что я не могу расценить, он мне про буллинг, про травлю, или это еще не оно. Понимаете, я не могу дать оценку, это первое. У меня возникает заштампованное мнение вот это. Да не обращай внимания. Я себя спрашиваю: слушай, я пережила травлю в школе, я лично, и я это помню, буду помнить до конца дней. И я думаю, как я могу такое говорить своему ребенку? А потом понимаю, что я тоже ведь выгорела, как и учитель. Я как родитель выгораю же тоже. И я так устаю, что иногда мне хочется сказать: слушай, самое лучшее – не обращать внимания. Потом, конечно, возникает вопрос, как это не обращать внимания? Это самая расхожая фраза взрослых – не обращай внимания. Это не получается, так не бывает. Человек всегда на это будет обращать внимание. Это вторая проблема. А третья – я не знаю, как ему помочь, кроме того, как поговорить с учителями. Но я, конечно, понимаю, что я готова только разговаривать, поддерживать, разговаривать, разруливать. Но мне все время кажется, что я совершаю ошибку, потому что я иду на поводу у своих эмоций. А это не совсем правильно. То есть я бы дала в лоб, но нельзя же такое говорить ребенку, понимаете? Ну вот прям по-свойски, по-человечески. И мне кажется, мы должны немножечко сейчас помочь, и вот благодаря тому, что вы у нас в гостях, родителям, таким как я. Так, все, я закончила выступление. Еще раз извините за эмоциональность.
Вот мы с Марией мыслим синхронно в нашей программе, потому что я хотел то же самое сказать. Понимаете, вот это 14 лет, девочки. Это как раз тот самый яркий период гормонального всплеска, стресса. И для родителей, даже внимательных, активных, аккуратных, заботливых, это не меньший стресс. Потому что только что была девочка, мальчик послушный, внимательный, хорошо училась, в том раз, как будто тумблер переключили, и мы не знаем, что с этим делать. Мы знаем, что это пубертат, мы знаем, что это вот подростковый возраст, мы сами его переживали. Мы не понимаем, как вот что... С моим-то ребенком что случилось? Он закрывается и не хочет общаться. Он не дает телефона посмотреть и так далее. Да? И я в соцсети к нему пытаюсь залезть, не получается, а я должен же контролировать. И это действительно серьезная проблема. Вот вы говорите про то, что нужно учить, как бороться с травлей школьных учителей, а у нас гораздо больше армия родителей растерянных, родителей подростков. Не подростков растерянных, а родителей, которые оказываются в абсолютно тупиковой ситуации, на мой взгляд.
Я буду третий из нас, который присоединится к важности этой темы, потому что занимаюсь как будто бы травля происходит в школе, и кто там есть, учитель есть, или школьник есть, и вот надо в этой системе решать. Мы столкнулись с тем, что мы упираемся в потолок. Без родителей эта история не решается, это правда. Родители. Во-первых, есть разные родители. Сейчас вот я крупными мазками в ситуации травли. Есть родители ребенка жертвы травли, есть родители ребенка или детей, которые оказались в роли агрессора, есть родители всех остальных детей в классе, которые свидетели. Давайте начнем с последних, их большинство, потому что. И, кстати сказать, именно им чаще всего их дети и рассказывают про травлю. Чаще всего история травли в классе выходит, из тени, благодаря тому, что ребенок-свидетель рассказал своему родителю. Что мы думаем, как родители, когда нам ребенок говорит, что «мам, слушай, у нас что-то там не то, у нас, допустим, там Сережу травят». Что мы думаем? Слава Богу, думаем мы.
Не наш.
Слава Богу, не моего. Да?
Ой, чужих детей, конечно, не бывает. Тут надо вспоминать.
И что мы тогда думаем? Мы же на самом деле интуитивно, каждый из нас знает, как устроена травля. Даже если мы не проговариваем себе сознательно, мы знаем, что в классе, в коллективе даже, и во взрослом тоже, в котором существует травля, ни один человек не чувствует себя в безопасности. Ты видишь, как травят жертву. Она, безусловно, не в безопасности. Агрессор, он тоже травит на самом деле. Не потому, что он садист или кто-то там еще, или не потому, что он клинический, там, я не знаю. А в подавляющем большинстве случаев это ребенок, оказавшийся вот в ужасно уязвимой ситуации, причин которой чаще в семье. И у него нет другой модели поведения, восполнит этот дефицит семейный чаще всего. Он тоже не в безопасности. Но и каждый свидетель, мы это знаем на своей шкуре, потому что уж если мы не были в двух других ролях, то в роли свидетеля обязательно каждый человек был в ситуации травли. Мне, по крайней мере, не встречались, кто не был. Мы знаем, что, находясь в роли свидетеля, нам очень страшно оказаться на месте жертвы. И когда наш ребенок нам говорит, знаешь, вот у нас там в классе проблема по отношению к Сереже, мы говорим ему, не лезь, не делай ничего. Потому что мы знаем, как это работает, потому что нам хочется своего ребенка уберечь, потому что если ты высунешься, то ты наверняка тоже окажешься в этой ситуации. Мы говорим ему, это не твоя проблема, у тебя же все хорошо. И какой урок мы даем своему ребенку?
Равнодушие урок.
Урок безразличия, равнодушия. Урок беспомощности. Урок двуличия. Урок отсутствия субъектности. Урок, что ты ни на что не можешь повлиять. Смирись. Тем, что тебе не нравится, смирись. Это не твоя проблема. Вот именно такой урок мы даем своему ребенку.
Ну а что говорить ему? Вмешайся, защищайся вместе с обиженным, с тем, кого травят. Вот, ну вот что надо говорить? Хорошо.
Надо, во-первых, говорить. Надо говорить. Вы, Мария, сказали, что я могу только поговорить. Да, божешки ты мой. Это самое главное, что мы можем сделать. Говорить и подтверждать наши слова делами, чтобы быть конгруентными. Надо поговорить с ребенком о том, как он относится к этой ситуации. Выслушать его, чтобы помочь ему сформулировать действительно свое отношение к этому. Не навязывать ему, а помочь ему сформулировать, как это тебе. Потому что нормализация агрессии – это тоже не тот урок, который мы хотели бы дать нашим детям, правда ведь?
Да, безусловно, да.
Второе, что мы должны сделать, это поговорить с ребенком, что бы он мог сделать. И тут сначала надо послушать ребенка. Может быть, у него есть идеи. А может быть, у него нет идей. Знаете почему? Потому что в какой парадигме думают дети про травлю? Как я могу противостоять травле? Как свидетель, например. Я могу, например, встать грудью лицом к агрессору, а он такой огромный. Ну, я когда говорю огромный, имею в виду, что не обязательно это крупный ребенок, но это всегда ребенок или дети более такие сильные. И вот я вот грудью вот на эту опасность. Для большинства людей это слабо. Но большинство детей не видят других моделей поведения, кроме как прямое противодействие. Сказать «перестань», сказать «не делай». Классно, если ребенок может, ну, если у него хватает ресурса, но правда ведь, скорее всего, нет. А как еще? Для детей совершенно непонятно, что на самом деле для ребенка, оказавшегося в роли жертвы, есть масса других способов облегчить ему жизнь. Например, все возможные способы психологической поддержки. Улыбнуться, сесть рядом. Если страшно сесть рядом, можно после уроков позвонить, погулять. И для этого ребенка жизнь совершенно изменится. Это будет совершенно другое, когда он почувствует, что он не одинок. Когда он почувствует, что кто-то есть, кто с ним, кто ему сопереживать, кто на его стороне. Поэтому помогите ребенку сформулировать, расширить модель помогающих действий. Они не только конфронтационные могут быть, они могут быть самые разные. Подумайте, кто из взрослых мог бы помочь. Кому еще, может быть, имело бы смысл рассказать? У ребенка наверняка здесь есть страхи, что а если я расскажу там Марье Ивановне, все подумают, что я стукач или ябеда. Пожалуйста, отнеситесь к этому с уважением. Если он не готов, значит, ну, думайте еще, думайте по-разному. И спросите, что я могу сделать, чем я могу помочь.
Друзья мои, сейчас возьмем небольшую паузу и вновь вернемся к разговору. Это родительский вопрос. У микрофона Мария Баченина, Александр Милкус. А в гостях у нас кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем разговор. Александр Милкус, Мария Бачинина и психолог Анна Макарчук. Ну, вот разбираемся, что делать вот в истории, когда появляются трагедии, аналогичные Брянской, Казанской, Керченской.
Да, действительно, продолжаем. Анна, перебили вас, поэтому прошу вас ответить на вопрос, который прозвучал до перерыва.
Если у ребенка появился запрос на вашу помощь, отлично. Будьте готовы ее оказать. Если он сказал, что нет, ничего не надо, скажите ему, что я здесь, рядом всегда, и если что, то я... И будьте рядом. Ваша задача, как родителя ребенка, свидетеля травли, помочь ему сформировать свои отношения к происходящему, понять, где добро, где зло, где вверх, где низ, потому что ребенок может быть потерян совершенно. И помочь вместе с ним найти те, пусть даже маленькие, но помогающие действия, чтобы он не чувствовал себя виноватым в своем бездействии. Потом, когда-то я в детстве была в роли свидетеля травли. Мне скоро 50. Знаете, сколько дней в моей жизни я винила себя за то, что тогда ничего не сделала? Я же знала, что это нехорошо. Но ничего не сделала. Хорошо, это было про родителей, свидетелей. Если вы оказались родителем ребенка жертвы травли, и вы узнаете об этом, вы вряд ли, кстати сказать, узнаете об этом от ребенка. У него есть много причин вам не рассказывать об этом. Большинство жертв не рассказывают своим родителям. Если вам рассказал ваш ребенок, я вас поздравляю, у вас очень доверительные отношения. Если нет, то вы могли бы узнать об этом либо от учителя, либо от других родителей, скорее всего, родителей-свидетелей. Когда вы узнаете об этом, у вас весь мир переворачивается. Вы превращаетесь в машину, которая
убийство.
Должна сейчас...
Я бы назвала это берсерком. Мне не жалко ни детей, ни матерей, никого в этот момент. Вот да. Я это все почувствовала. Я страшный человек, подумала я в тот момент. Мне никого не жалко. Это ужасное чувство. Я его боюсь, я не хочу его испытывать. Извините.
Это правда ужасное чувство, очень болезненное, но очень естественное. Это естественное чувство родителя, но оно у нас зашито очень глубоко, очень глубоко в нашем мозге. Вот. И первое, что нужно сделать, не делать ничего, пока не придете в себя. Вот прям запретите себе что-либо делать, в том числе разговаривать со своим ребенком. Первое, что вы должны сделать сейчас, это прийти в нормальное состояние. Вот как хотите. У каждого из вас, я надеюсь, есть какие-то методы саморегуляции, которые позволят вам выйти из этого состояния берсерка. Никому не будет от этого лучше. Никому. И когда вы будете готовы, вспомните о том, кому на самом деле сейчас нужна ваша помощь. И станьте сильной, устойчивой, уверенной, помогающей фигурой для своего ребенка. И здесь опять вам придется поговорить. И, может быть, ваш ребенок сначала не будет готов разговаривать. Будьте, пожалуйста, к нему бережны. Для него это очень невероятно сенситивная ситуация. Если он не готов сейчас, оставьте дверь открытой. Всеми своими словами, пожалуйста, транслируйте ему принятие и вашу безусловную позицию на стороне вашего ребенка. Когда этот разговор все же состоится, постарайтесь узнать как можно больше подробностей о происходящем, но не превращайте это в допрос. С одной стороны, вам нужны и важны факты, с другой стороны, самое главное сейчас – это ваш ребенок. Пожалуйста, будьте для него безопасным местом, безопасным человеком. Спросите его, видит ли он какие-то ваши совместные шаги на пути решения проблемы. Обсуждайте. На самом деле, самым классным решением, это должно быть ваше общее решение, будет ваш разговор с педагогом. И этот разговор должен быть построен в парадигме сотрудничества. Никакого берсерка, я вас умоляю. Никаких подстроек сверху, никаких обвинений. То, что вам сейчас стратегически важно, это найти в вашем педагоге вашего сотрудника, вашего партнера. Будьте с ним объективны. Делитесь своими тревогами, но не обвиняйте. Честно, у педагогов есть такое слепое пятно, они правда могут этого не видеть. Потому что у них тоже была история травли, потому что для них это тоже болезненный такой пласт, с которым они не хотят иметь ничего общего, и тоже подслеповаты бывают, кроме шуток. Вот. Говорите с педагогом, если необходимо, говорите, привлекайте психолога, это будет очень хороший вариант. Постройте совместный план действий и следите, потом встречайтесь, отслеживайте, меняйте этот план, если необходимо. Лучшая история – это парадигма сотрудничества. Если не получается, то на самом деле всегда есть вариант уйти из школы, потому что травля – это не проблема двух людей и не проблема этого педагога. Травля – это системная проблема, которая очень вероятно присуща всей школе. Опять-таки есть исследования, в которых говорится, что если в школе в одном классе есть травля, то вероятность того, что в других классах тоже есть травля, существенно повышается. Я к чему? Я к тому, что очень вероятно, что та система, в которой оказались, это болезнь всей школы. Поэтому подумайте, пожалуйста, и о таком варианте. Возможно, у вас не получится изменить эту систему. Ваша ответственность – это безопасность вашего ребенка. Вот это ваша полная родительская ответственность. Поэтому если вы видите, что не получается, если вы видите, что
Не боритесь с ветряными мельницами, а просто уезжайте от них.
Да, и только не превращайте вашу жизнь в личную борьбу с системой. Иногда, знаю таких историй несколько, когда родители превращаются в Дон Кихотов, и они уже не помнят, про кого вообще эта битва. Есть я и мельница. Во имя чего, а ребенок, ради которого все затевалось, оказывается вообще за бортом всеобщих смыслов. Да.
Тяжело это, конечно, все воспринимать, но надо.
Конечно, надо. Я знаю, что у нас время заканчивается, я бы еще одну краску в нынешней ситуации добавил, как человек, который много занимается именно медиа и влиянием информационных потоков на наше общество и на детей в частности. Понимаете, вот я начал и говорил уже, что в 80-е годы я писал материалы про особенности подросткового возраста. Мы каждый этот материал продумывали так, чтобы это не было поводом для повторения неким сюжета некими детьми. А сейчас обратите внимание, да, не хотел бы употреблять эту вот историю, но расстрел в американской школе, вот эти два сумасшедших мальчика.
Колумбайн, которые...
да. Вы посмотрите, в интернете есть же целые сайты последователей, их сторонников. И я знаю, что дети туда добираются и читают, и музыку слушают, ту, которую они слушают. Значит, кто-то это выкладывает. Но у нас же не безвоздушное пространство. Значит, это все кем-то на сайтах размещается, это продается. И опять, вот если мы берем про эту брянскую трагедию, да, просто море материалов, море текстов. Есть тексты правильные, бережливые, аккуратные, тревожные, да, а есть явно для того, чтобы словить кайф, для того, чтобы выделиться.
Хайп, там. Саш, да, на скандале. Мол, меня прочтут больше, чем будет больше драмы, на разрыв аорты, мяса, вот этого вот всего. А это же, для них это как страшно, вот они же...
Потому что это вот создает эмоциональный фон, и это может и других детей спровоцировать, да, и вот здесь мне кажется, что нужно, если, есть этический кодекс журналиста, есть еще какие-то материалы, да, тот, кто пишет материал или там снимает сюжет в этой ситуации, он должен быть еще более аккуратен, чем сапер. Потому что кто прочтет, кто из детей прочтет это, кто увидит это, потому что дети хотят, чтобы на них обратили внимание. Даже вот таким вот страшным образом. И они могут взять вот эту вот историю, матрицу. Мы же знаем, что, как правило, может быть, Анна меня поправит, после вот таких вот ярких происшествий специалисты ждут повторения. Как правило, происходит в течение недели-двух аналогичный эпизод, если... вовремя это не останавливают. И во многом это провоцируется нашими, не могу сказать коллегами, потому что это не коллеги, да, но люди циничные, которые вот даже из этой истории пытаются себе какие-то там бонусы, лайки и тому подобное собрать. И это дополняет вот эту нынешнюю ситуацию вот такого опасного развития.
Друзья мои, да, минута у нас осталась, к сожалению. Я бы еще послушала, конечно, очень много разных, очень много точек зрения одного человека, а не разных точек зрения разных людей. Это прозвучало не совсем корректно. Анна, спасибо вам большое, что сегодня нашли время и поговорили вот о больном, так скажем. Очень сложно об этом, конечно, разговаривать, но я считаю, необходимо. У нас в гостях сегодня была кандидат психологических наук, директор Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности Анна Макарчук. Большое вам спасибо.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.